«Ага, я сейчас услышал, что у него все еще течет кровь». «Эй, маньяк, далеко еще до Карибу?» — спросил его кто-то. Гаррити обернулся. Это был Баркович. Он затолкал свою желтую шляпу в задний карман, и она нагло похлопывала его по заднице. «А я-то откуда знаю? Ты же вроде здесь живешь». «Осталось миль 17», — проинформировал его Макфрайс. «А теперь иди, малыш, и займись своими делами». Лицо Барковича приняло обиженное выражение, и он отошел. «Претендент на билет», — заметил Гаррити. «Нечего принимать его близко к сердцу», — отрезал Макфрайс. «Подумай лучше о том, как втоптать его в землю». «Есть тренер», — Макфрайс похлопал Гаррити по плечу. «Ты победишь, друг». «Мне кажется, мы идем вечно, правда?» «Да», — Гаррити облизнул губы. Ему хотелось выразить свою мысль, но он не находил слов. «Ты когда-нибудь слышал, что у тонущего человека проходит перед глазами вся жизнь?» «По-моему, где-то читал. Или в кино кто-то об этом говорил». «А тебе не приходило в голову, что такое может случиться с нами во время прогулки?» Макфрайс нарочито вздрогнул. «Господи, надеюсь, такого не будет!» Гаррити помолчал, затем заговорил снова. «А тебе не кажется?» «Нет, ничего. К черту!» «Нет, продолжай. Что мне не кажется?» «Тебе не кажется, что на этой дороге мы проведем весь остаток жизни?» «Вот что я хотел сказать. Ту часть жизни, которая оставалась бы у нас, если бы мы не... Ну, ты понял». Макфрайс достал из кармана пачку сигарет «Мэллоу». «Закурим?» «Я не курю». «Я тоже». С этими словами Макфрайс сунул сигарету в рот, нашел в кармане упаковку спичек в виде книжечки с напечатанным на ней рецептом томатного соуса, зажег сигарету, затянулся и закашлялся. Гаррити вспомнился совет 10-й «Берегите дыхание». «Если вы курите, постарайтесь не курить», в ходе долгой прогулки.
«Думаю, я научусь», — с вызовом сказал Макфрайс.
«Чепуху несешь», — грустно возразил Гаррити. Макфрайс удивленно взглянул на него, затем отшвырнул сигарету.
«Да», — сказал он, — «наверное, да».
Радуга пропала к 4 часам. С ними поравнялся Дэвидсон, номер 8. Симпатичный парень, только прыщ на подбородке его портил.
«Знаете, Зак действительно здорово пострадал», — сказал он.
Когда Гаррити в последний раз видел Дэвидсона, у того на спине был рюкзак, но с тех пор Дэвидсон успел его выбросить. «Кровь все течет?» — спросил Макфрайс.
«Как на бойне»,
— Дэвидсон покачал головой.
«Как все непонятно, правда?
Бывает же, что упадешь, и только царапина, а ему нужно накладывать швы, смотрите». Он указал на дорогу. Гаррити увидел маленькие черные пятна на твердом покрытии. «Кровь?»
«Да уж не меласса»,
— мрачно отозвался Дэвидсон. «Меласса — кормовая патока, отход свеклосахарного производства». «Он испугался?» — отрывисто спросил Олсен.
«Говорит, ему пофигу», — ответил Дэвидсон. «А вот я боюсь».
Он смотрел на них широко раскрытыми серыми глазами.
«Я боюсь за всех нас!»
Они шли вперед. Бейкер показал Гаррити очередной транспарант с его фамилией.
«Да пошли они!» — сказал Гаррити, даже не взглянув. Он не отрывал взгляда от следов крови Зака, словно ковбой, выслеживающий раненого индейца.
Цепочка пятен крови шла вдоль белой полосы, немного отклоняясь то вправо, то влево.
«Макфрайс!»
— окликнул Олсен. Последние часа два его голос сделался заметно тише. Гаррити давно решил, что ему нравится Олсен, несмотря на его показную рисовку. Ему не хотелось думать, что Олсен испуган, но это слишком бросалось в глаза.
«Что?»
— отозвался Макфрайс.
«Это не проходит. Ну, то ощущение, что мышцы обвисли. Я говорил, оно не проходит».
Макфрайс не ответил. В лучах заходящего солнца его шрам казался совершенно белым.
«У меня такое чувство, что ноги вот-вот откажут. Они как ненадежный фундамент. Так ведь не случится, а?»
Голос Олсена почти сорвался. Макфрайс не отвечал. «Можно мне сигарету?» Голос опять обрел низкий тембр. «Да, забирай всю пачку». Олсен привычным, уверенным движением зажег сигарету и показал нос солдату, наблюдающему за ним с фургона.
«Они пасут меня уже час или около того. У них шестое чувство».
Он возвысил голос.
«Вы такое любите, ребята? Скажите, что я прав. Я прав, черт возьми!»
Несколько ребят оглянулись на крик и тут же отвернулись. Гарти тоже не хотел на него смотреть. В голосе слышалась истерика. Солдаты бесстрастно взирали на Олсена. Гарти подумал, что, должно быть, по группе сейчас пройдет слух об Олсене, и не смог сдержать дрожь. К половине пятого они прошли 30 миль. Солнце уже наполовину зашло, и над горизонтом зажглась кроваво-красная полоса. Грозовые тучи ушли к востоку, и небо над дорогой стало синим и быстро темнело. Гарати снова подумал о своем воображаемом тонущем. Не таком уж, впрочем, воображаемом. Надвигающаяся ночь скоро поглотит их всех, как море. Паника снова охватила его. Он почувствовал внезапную уверенность, что видит дневной свет в последний раз в жизни. Ему захотелось, чтобы этот день был долгим. Ему захотелось, чтобы он продолжался. Ему захотелось, чтобы сумерки длились много часов. «Предупреждение! Предупреждение сотому! Сотый, у вас третье предупреждение!» Зак обернулся. Мутный, непонимающий взгляд. Правая штанина пропитана кровью. И вдруг, совершенно неожиданно, Зак начал набирать скорость. Он помчался вперед, лавируя между идущими, как футболист с мячом в руках несется к воротам. Речь идет об американском футболе. Эта игра напоминает регби. Автофургон увеличил скорость. Зак услышал, что он приближается, и побежал еще быстрее. Бежал он неловко, спотыкаясь, прихрамывая. Рана на колене вновь открылась, и Гарати увидел, как на дорогу упали свежие капли крови. Зак вырвался вперед основной группы, сделал еще одно ускорение. В течение нескольких секунд его черный, неестественно неподвижный силуэт вырисовывался на фоне красного неба, как высокое пугало, а затем он пропал. Автофургон последовал за ним, двое солдат спрыгнули с него и унылой походкой зашагали рядом с группой. Лица их были пусты. Никто не произносил ни слова. Все лишь прислушивались. Очень долго ничего не было слышно. Поразительно. Неправдоподобно долго. Только птица пролетела. Только майские цикады стрекотали. И еще откуда-то сзади доносился гул самолета. Затем резкий окрик. Пауза, второй окрик. «Хотят убедиться», — с тоской сказал кто-то. Одолев подъем, они увидели фургон, стоящий на обочине примерно в полумиле впереди. Из выхлопной трубы вырывался синий дым. И никаких следов Зака, совершенно никаких следов.
«Где главный?»
— закричал кто-то. Голос принадлежал круглоголовому парню по фамилии Грибл, номер 48. В голосе слышалась подступающая паника. Солдаты не ответили. Они молча шли по краю дороги, и никто не ответил.
«Он что, опять речь говорит?» — снова завопил Грибл. «Этим он, наверное, и занимается. Так вот, он убийца! Убийца он! Вот кто он такой! И я скажу ему! Думаете, не скажу? Я все выскажу ему в лицо! Выскажу ему в лицо!»
Он так разбушевался, что сбился с шага, почти остановился, и солдаты в первый раз обратили на него внимание.
«Предупреждение! Предупреждение 48-му!»
Грибл остановился и тут же двинулся вперед, набирая скорость. Он шагал и смотрел на свои ноги. Скоро идущие поравнялись с поджидавшим их автофургоном, который медленно пополз с ними рядом. Примерно без четверти пять Гарати пообедал. Тюбик паштета из тунца, несколько крекеров с сырным порошком и много воды. Он буквально заставил себя ограничиться этим. Флягу можно получить в любой момент, а вот новых порций концентратов не будет до 9 утра, а он, возможно, захочет перекусить ночью. Черт возьми, возможно,